Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы начинаем вместе с Татьяной Ладяевой, у которой сегодня, я смотрю, хорошее настроение.
А у тебя нет?
У меня всегда хорошее, а у Ладяевой только по пятницам, да?
Ну, как допустим, у всех, допустим.
Как у всех красивых ведущих радио
«Спутник».
Ой,
спасибо,
да?
Жень, спасибо.
Вот так. Мы с чего начнем? Мы с хорошей вообще темы начнем?
Вот я бы не сказала.
Ой, нет, не с очень хорошей. Москва близится к более жестким ограничениям. Об этом предупредил жителей столицы, ну, я так понимаю, гостей, кстати, столицы тоже, да?
Да, тоже.
Мэр Сергей Собянин. В городе развернуто 17 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19.
Таня, но вскоре их может быть уже 20 тысяч, потому что, судя по темпам случаев...
А я так понимаю, что 17 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19 имеется в виду для среднего и тяжелого течения, да,
да,
заболевания, потому что...
Речь не идет о тех, кто болеет, допустим, дома
сидит там
сейчас.
Дома, да,
да,
то есть 17 тысяч коек, то есть мы понимаем, да, сколько людей одновременно заболевают сейчас в Москве, если 17 тысяч коек уже подготовлено, и вот Татьяна...
Стоит отметить, что буквально 5 дней назад было задействовано только 13 тысяч коек, то есть количество на 5 тысяч коек увеличилось за 5 дней. Это очень резкий всплеск заболеваемости в столице. И мы понимаем, что количество коек не резиновое, рано или поздно оно может закончиться. И поэтому Сергей Собянин говорит о том, что, к сожалению, мы близимся к тому, что будут временные, но, тем не менее, жесткие ограничения в ближайшее время, возможно, введены.
Возможно будут, да?
Возможно, пока еще. Но, знаешь, вот честно, что-то мне подсказывает, что тянуть с этим решением не будут, если это решение будет принято о каких-то новых ограничениях. К тому же мы знаем, что уже текущая неделя официально была объявлена нерабочей,
да.
Часть сотрудников должны были снова
вернуться
на удаленку.
А что имеется в виду? Как и минувшим летом, все позакрывают.
Откуда я знаю, что будет?
То есть, Собянин
надо ждать. Ну смотри, кинотеатры, там уже есть ограничения, снова 50% только пускают. Рестораны, кафе ограничили снова время работы, не считая доставки.
Это вот на этой
неделе.
А если еще более жесткие?
Значит,
мне
возможно...
Мне так надоел этот локдаун уже.
Всем
вообще
надоело.
Этот коронавирус так надоел.
Ну еще подожди, делать? Локдаун... А о локдауне пока мы можем только догадываться и гадать, будет ли действительно какой-то введен режим самоизоляции или что. О каких именно ограничениях идет речь, мы не можем с тобой пока говорить, потому что их пока не ввели и не озвучили, правильно?
Да.
Зачем пугать людей просто так?
Не будем пугать, просто расскажем о том, что второе лето без музыкальных фестивалей может быть лето 2021 года.
Отменили «Дикую мяту» и «Грушинский фестиваль». Это вот по последние сообщения, минувшей ночью стало известно. В Тульской области отменили все массовые мероприятия, и поэтому под отмену попал под запрет также музыкальный фестиваль «Дикая мята». И стоит отметить, что он должен был стартовать уже сегодня, то есть за несколько часов до начала самого мероприятия отменили.
Молодцы. Вообще молодцы прям.
Ну, такое поручение правительство объявило, что отменяется массовое мероприятие. Ну, и так совпало, что в день старта «Дикой мяты». Было продано более 12 тысяч билетов. Организаторы пишут о том, что просят тех, кто все еще не выехал на фестиваль, просьба, собственно говоря, не выезжать. Вот кто успел эти сообщения прочитать, не надо туда ехать.
Нет, ну вот, Тань, ты мне, конечно, извини.
Я понимаю, что это невозможно.
Ну, не по-умному, подожди. Если сегодня фестиваль должен был начаться,
но
там 12
тысяч билетов.
Это же
не сами организаторы. Организаторы отменили, это правительство сказало, отменяйте.
Ничего про организаторов и не говорю, по-моему, нет. Ну, ладно. Политолог, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Доброе утро.
Пугают нас локдауном, уже поотменяли, вот, «Дикую мяту» отменили, вообще фестивали.
До этого нашествие «Парк Лайф». Усадьба «Джаз» тоже такие фестивали.
Чего мы ожидаем, по-вашему, в ближайшее время? По-моему, ничего хорошего.
Ну, взрывной рост начался, мы видим, да, уже мэр разводит руками вчера на совещании. Он заявил о том, мэр Москвы, что неожиданным это все для них тоже оказалось, для тех, кто следит за ситуацией, имеет более подробную, более детальную информацию и Москва, Московская область и Санкт-Петербург дают просто какие-то катастрофические цифры. Но знаете, вот что я вам скажу? Я был в выходные в Петербурге. Еще, ну, в Москве уже все началось, а Петербург в первую очередь встречал евро. А я был в оперном театре, и даже назову этот театр, в общем-то, я считаю, что я делаю доброе дело, благое. Я был в Михайловском театре. Знаете, заполняемость была 100 с лишним процентов. То есть никакие санитарные нормы, никакой, которые сейчас действовали, да, до этого ужесточения, никакой там социальной дистанции, никакого масочного режима уже давно не соблюдалось во многих местах. Просто игнорировали это все, не боясь ни штрафов, ни закрытий, хотя вроде бы, ну, понимаете, ну, театр это все-таки...
А очень это хорошо накануне ваш коллега, политолог, сказал, на мой взгляд, в нашем эфире. Вы знаете что? А здесь вопрос тогда к людям, которые говорят, что нужно носить маски и перчатки. Если вы сказали, носите маски и перчатки, то давайте тогда... То давайте тогда проконтролируем, чтобы люди действительно это делали.
А я просто могу подтвердить так... по поводу Питера. Я в эти выходные ездила в Питер.
Вы с нашим спикером что ездили?
Нет, так совпало.
А, в одном поезде.
Я просто могу отметить, что иногда кажется, что в Москве люди не соблюдают масочный режим. Но когда я спустилась в питерское метро, я поняла, что в московском соблюдается, оказывается, все. Потому что там даже нету видимости этой маски на подбородке. Под носом, неважно.
Я с вами согласен, полностью с вами согласен.
Хорошо, Игорь Владимирович, почему бы там не была бы заполняемость в знаменитом Михайловском театре, если разрешают? Если разрешают, говорят, идите, пожалуйста, в театр, друзья мои.
Да, ведь это вызывающее нарушение. Насколько я понимаю, сервисы продажи билетов не должны даже продавать. Но интересно, что на сервисе вроде бы это написано так. Я не понимаю, как это взаимодействует. Вроде бы написано, что эти места не продаются, но в итоге места-то заполнены все. Просто вот как это происходит? Это же открыто на...
А мы вообще должны это понимать, вот как это происходит? Вот нам это надо? Вот это наше дело? Вот я тоже
проверяющим органам надо это понимать, да? Вот просто. И, конечно, когда проверки это компании, да, то всего лишь, да, вот компания, будем 3 недели там, ну, 3 дня будем метро проверять, то это одно дело. Когда это системная работа, результат получается другой. Ну и в итоге сама идея дискредитируется часто, и контроля, да и вакцинации тоже идея дискредитируется. Например, я считаю, что европейцы в данном случае действуют разумно, когда они собираются снимать ограничения для тех, кто, например, там привился или там имеет какие-то антитела, да, и так далее. А когда тебе, тем не менее, говорят, что ты должен всегда ходить в маске, это тоже вызывает вопросы. Тогда будет, по крайней мере, понятно, что если мы видим человека без маски, да, то, скорее всего, он тоже законопослушный гражданин, просто у него, хотя, конечно, за этим может кто угодно скрываться, но тем не менее, он тоже законопослушный гражданин, но у него есть там какое-то дополнительное право особое, потому что он беспокоится о других, он прививается. А сейчас-то мы понимаем, что он просто откровенно, нагло нарушает, и ничего за это нет. Ему не будет. Вот беда в чем.
А вот у меня вопрос вызывает ситуация, инициатива, которая тоже была озвучена и обсуждается, я так понимаю, чтобы в кафе создать какие-то отдельные зоны для тех, кто привился и у кого есть антитела.
А я вам скажу, что я это режим апартеида в ЮАР мне напоминает.
Ну да, сегрегация-то это напоминает точно, да, но с другой стороны, были же некоторое время там залы для некурящих и для курящих. Поэтому вот это сложный вопрос. Это как раз говорит о том, нужны ли какие-то особые льготы для тех, кто привился. Вот я как раз вроде бы выступаю за льготы, но в то же время, когда это будет так откровенно, да, вот зал отдельный, но у меня тоже это вызывает вопросы, поверьте, я тоже не совсем уже циничный на права человека.
А я понимаю, почему. Да? А здесь не в правах человека дело. То есть в них тоже, но не совсем, вот вы говорите, там зал. А что, в ваш Михайловский театр будут привитые ходить, а в Мариинский не привитые, так что ли?
Да. Ну это, конечно, это очень...
Игорь Владимирович, а вот по поводу кафе, ресторанов, вот как думаете, бизнес-то переживет возможный новый локдаун, если, ну, какие-то действительно жесткие ограничения будут вновь в Москве приняты? Потому что они уже кричат, предприниматели, что как бы нет, все будет плохо, разорятся, закроются и так далее.
прошлый удар, весенний удар, в общем-то, тоже выбил из бизнес-сообщества часть людей. Это правда, несмотря на то, что государство каким-то образом старалось там им помочь, поддержать, но тем не менее все-таки эта поддержка была минимальная, да. Вот. А сейчас, да, если это второй раз произойдет, сомневаюсь, что будет. Я тут в один интересный ресторан, не буду рекламировать, да, и вот в период пандемии это была, конечно, страшная ситуация, когда там единицы были, вот просто я им всегда приходил к ним и говорил, ну, переживите. Они пережили, да, их там небольшая сеть, 5 ресторанов по городу, но вот если я чувствую, если второй раз это произойдет, ну, вряд ли они выживут. Это, конечно, да, это серьезно. Поэтому страшно. Да, страшно за бизнес, за наш. Мы-то переживем в целом, да, но как потом из этого будет выкарабкиваться российская экономика, не знаю.
Вы знаете, мы хотели с вами еще выборы в Госдуму обсудить. С датой наконец-то определились. Указ подписал.
В любом случае должны были назначить именно ту, которую назначили. Просто есть такие...
Да, но Владимир Путин подписал уже, да, указ. Теперь уже, скажем так, точно нам понятно, что 19 сентября пройдут выборы в Госдуму.
Вообще, Игорь Владимирович, вот я вам вот удивляюсь. Вот вы говорите, вот точно было известно. Мы в таком мире живем, что никогда точно ничего не известно.
Ну, нет, ну, есть ряд вопросов. Восход солнца, заход солнца, дата выборов в Госдуму. Как-то с этим.
Подождите, а тогда вопрос такой. Вот сегодня должны определиться с длительностью голосования. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила. Я так понимаю, что заодно будет решаться и вопрос не только, сколько дней будет проходить голосование, но а где там, в каких регионах будет возможен дистанционный формат, или там везде нужно будет лично ходить и так далее. Вот здесь-то, по вашим личным ощущениям, как будет? Да, есть какая-то определенность?
Три дня, как раз. Раз мы теперь позволили вот эту историю делать три дня, вопрос спорный, но пандемия нас подводит к тому, что надо растягивать голосование. Ну а регионы, в которых будет оно проходить дистанционно, это те регионы, в которых для этого есть технические возможности. Поэтому здесь все обосновано, я сейчас не могу их все перечислить, понятно, что в Москве это возможно будет делать и так далее. Да? То есть я думаю, что все исходя из реалий нынешних. Три дня и часть дистанционно, да, я думаю, так будет.
Ну, а вот когда было голосование по Конституции, по поправкам Конституции, там, понятное дело, что, в принципе, был, я бы сказала, ажиотаж вокруг этой темы, и действительно большое количество людей пошли голосовать, и вот эти три дня поспособствовали тому, что у большего количества населения была возможность, ну, там, да, это совместить с какими-то своими делами и действительно, ну, либо дистанционно проголосовать, либо добраться до избирательного участка. А вот, допустим, если мы говорим про выборы в Госдуму, как думаете, эти три дня они поспособствуют тому, что заявка будет более активная, больше?
Это все зависит, конечно, от того, как будет проходить избирательная кампания. Она, опять же, будет проходить на фоне пандемии. Это уже теперь понятно. Да, были надежды, что это не произойдет, но, похоже, мы так с пандемией и в выборы войдем, и из выборов выйдем. Да? Вот. И в итоге, я думаю, что, конечно, все-таки, если захотят наши партии, участники избирательного процесса, чтобы за них голосовали, то они будут привлекать людей, конечно. Заявку будут стараться оппозиционные партии как-то традиционно повысить, а партия власти, может быть, даже, как всегда, используя законные методы, да, ее занизить. Это все зависит от конкретных задач. В каждом конкретном регионе есть разные регионы. В одних регионах, например, «Единая Россия» желает, чтобы явка была выше, а в других регионах она бы и хотела бы, чтобы люди лучше бы не пришли. Да, это есть. Это обычные политические такие интриги, которые для любых выборов в любой стране, они, естественно.
Да. Игорь Владимирович, мы благодарим вас. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
А в Иране сегодня выбирают президента, избирательные участки открылись, голосование идет. Это 13-е выборы в истории современного Ирана. 4 политика борются за пост. Я так понимаю, что это число уменьшилось совсем
изначально
недавно.
Было 7.
Да,
изначально было 7.
То есть сняли кандидатуры, да,
свои? В среду 3 человека сняли свои кандидатуры.
Прям в один день все трое, да?
Все трое в один день за 2 дня до выборов. Поэтому случайно или не случайно, надо выяснять этот момент. Избирательные участки открылись сегодня в 7 часов утра по местному времени. Это в 5:30 по Москве. Будут они работать до полуночи по местному времени. Ну и при необходимости их работу избирательных участков обещали продлить. Предварительные результаты выборов будут объявлены не позже, чем в течение 2 дней с момента завершения голосования. И, конечно же, граждане Ирана, да, они смогут, ну, те, кто проживают в других странах, еще в 133 странах мира есть возможность проголосовать. Там тоже будут открыты избирательные участки, поэтому, собственно, результаты оттуда тоже нужно будет посчитать перед итоговым оглашением результатов президентских выборов.
Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов с нами на прямой связи. Фархад, здравствуйте.
Доброе утро.
Объясните нам, пожалуйста, что это они все трое в среду одновременно, считай, сняли свои кандидатуры?
Ну, двое сняли кандидатуры, это Саид Джалили и господин Резаи. Сняли свои кандидатуры, потому что понимали, что перед Раиси у них нет никаких шансов, они тоже принадлежат консервативному лагерю. Значит, и по сути они сделали такой реверанс в сторону своего, что называется, коллеги по консервативному крылу. Они понимали, что шансов у них нет, особой такой популярности в народе нет, и будет правильнее, если они сделают такой, знаете, шаг в пользу своего коллеги, значит, по консервативному лагерю, чтобы вот Раиси одержал победу. Потому что, как известно, на этих выборах явно перевес в сторону консерваторов, 5-2, да, и они еще сделали все возможное, чтобы Раиси увеличил шансы на победу, значит, деле победы президентских выборов.
А вообще никакой интриги же нет. Мне кажется, Раиси победит вот почти вот пятница только начинается, а уже понятно, что Раиси победит.
В этом году президентские выборы чересчур предсказуемые, да. Это правда. Действительно, очень многие политологи, эксперты склонны к тому, что именно Раиси станет следующим президентом Ирана, а в будущем он станет не просто президентом, а еще и верховным лидером страны, но это попозже. А что касается другого кандидата, это Мохсена Мехарализаде, то он принадлежит крылу реформаторов. Вот. У него было, значит, несколько, значит, дебатов со своими соперниками. В частности, у него были дебаты с Раиси, и он их с треском провалил.
Значит, во-первых, реформатор провалил. Ну,
да, вот. По двум причинам. Первая причина, потому что реформатор. В народе сейчас реформаторы крайне непопулярны. А во второй, там, как бы это странно ни звучало, но по этническому принципу. Значит, схлестнулись они на дебатах как раз несколько дней назад, Раиси и, значит, Мохсен Мехарализаде. Раиси, выступая, значит, на телевидении, сказал о том, что его поддерживают все этнические меньшинства в Иране, в том числе азербайджанцы. Он специально это подчеркнул, потому что Мохсен Мехарализаде является этническим азербайджанцем. Значит, именно подчеркнул про азербайджанцев. Мехарализаде разозлился, сказал, что нет такого понятия, как азербайджанцы, понятие тюрок. Значит, это не понравилось очень большой части электората, что он стал вот именно этот фактор педалировать. А Раиси победил в этом отношении, потому что он подчеркивал, скажем так, достаточно правильную принадлежность каждого народа, и курскую, и про курдов сказал, и про азербайджанцев сказал. А Мехарализаде проиграл очень сильно. Он понял, что он сделал неправильный шаг.
Вот. Но было уже поздно.
Но было уже поздно, да. Нужно было как-то дипломатичнее подходить к этому вопросу, прекрасно понимая, что у его сторонников, у реформаторов очень такие шаткие позиции. Вот. Он достаточно сделал такой стратегически неверный ход и проиграл. Раиси только укрепился, причем, кстати говоря, в северной провинции Ирана, что самое интересное. Да, если, например, там еще было все очень достаточно неоднозначно.
Но там же большинство азербайджанцев и живут иранских, по-моему.
Да, порядка 20-25 миллионов человек. И там за него, по данным некоторых социологических опросов, причем, кстати говоря, далеко, значит, от прогосударственных взглядов, они как раз-таки предполагают, что 10-15 миллионов человек как раз-таки готовы пойти за Раиси. То есть, что самое интересное, сейчас весь Иран консолидировался вне зависимости от провинции. Да, они все-таки разнятся, разные люди, там разный менталитет, разные взгляды все-таки. Но они все решили пойти за Раиси, потому что они в нем видят единственного лидера, который сможет вывести Иран на новый уровень. Они решили дать консерваторам еще один шанс себя проявить, как это было в свое время в 2005 году, когда выбирали Ахмадинеджада.
Пусть иранцы пока себе голосуют, а мы еще успеем с вами обсудить новый американский национальный праздник. 19 июня, Байден, да, так подписал, будут отмечать отмену рабства в Соединенных Штатах.
Ну, это вообще, знаете, я даже и здесь я почему-то не удивлен, что на самом деле Байден решил праздник возвеличить и сделать его на уровне государственного, потому что сейчас в Америке есть запрос на возвеличивание подобного рода дат, подобного рода праздников, что называется, такой уже мейнстримом, что называется, становится. Почему? Потому что он играет, опять-таки, на чувствах тех людей, которые трепетно относятся к понятию там отмены рабства, но тем самым он таким образом отдаляет себя от тех, кто к этому праздник относится равнодушно или относится, ну, крайне...
А для них есть другие названия, если я правильно понимаю. День отмены рабства известен так же, как День свободы. Вот попробуй быть к свободе равнодушным. И День эмансипации.
Ну, в принципе, вот этот праздник ранее везде отмечался, кроме Южной Дакоты, насколько я поняла, и теперь это
он
сделали...
Он отмечался так вот, такой местечковый, хоть и в каждом штате, а теперь он такой национальный. Вот так Байден решил.
Да, но вот самое, что самое интересное, он это решил сделать для тех людей, значит, которые к этому празднику ровным счетом не имеют, к этой дате, скажем так, не имеют ровным счетом никакого отношения. Естественно, значит, он отдаляет от себя тех людей, которые опять-таки к этой дате относятся равнодушно. А вместо того, чтобы сейчас заняться вопросом консолидации наций, ведь население Америки очень сейчас поляризовано. Он еще больше вносит раскол в обществе, потому что сейчас поляризация, ну, очень серьезная в Штатах. И в этом отношении, конечно, сейчас Байден может прийти будет непросто, и его команде тоже. Но, опять-таки, он играет, естественно, он играет не в интересах всей страны, а в интересах только определенной части населения, которая так или иначе будет приветствовать, значит, возвеличивание даты дня отмены рабства или дня свободы. К свободе, конечно же, плохо относиться нельзя, но какие он закладывает под этим, что называется, понятие к этому, значит, к этой свободе.
То не есть, знаю, вы так скептически настроены, смотрю. Ну вот смотрите.
Казалось бы, что такого в этом празднике?
А вот смотрите, вот завтра возьмет Государственная Дума, мы же от Государственной Думы что хочешь уже ожидаем, да? И вот она возьмет и примет национальный праздник, День отмены крепостного права. Ну и что? Что вы думаете?
Вы знаете, думать категориями прошлого, что было в 1861-1863 годах, это очень такое, знаете, все очень условно.
Но
это
подождите, но у нас есть очень много национальных праздников у нас в России, про которые, к сожалению, молодежь даже не понимает, что отмечают. Это, там 12 июня, 4 ноября, да, то есть, ну, выходной дополнительный. Многие
объясняем. Они же не понимают, что мы отмечаем, понимаете? Ну, то есть, понимаете, вот если вот так вот сравнить. Ну, появился у них день отмены рабства, национальный праздник. Ну, это же хорошо.
Это хорошо, но дело в том, что сейчас, когда в условиях вот этой активной пропаганды BLM, да, когда люди до сих пор недовольны тем, что Байден стал президентом, когда десятки миллионов людей отдавали свои голоса за Трампа, вряд ли они были бы заинтересованы в том, чтобы возвеличили дату День отмены рабства. То есть они, конечно же, я не думаю, что все эти люди, конечно же, заинтересованы в том, чтобы рабство в Америке было. Естественно, они все в этом отношении, я думаю, ну, абсолютно большинство точно уступает за свободы. Но вот возвеличивание этой даты, да, и вбивать клин в общество, я думаю, что это будет крайне неправильным. Потому что сейчас люди настроены ко всем, особенно в южных штатах, крайне негативно к подобному роду событий. Они сейчас не хотят думать об этом. Они хотят думать о том, что как его правительство Соединенных Штатов Америки, как господин Байден, боролся бы эффективнее с коронавирусом, сделать так, чтобы с экономикой было поменьше проблем и так далее и тому подобное. А вот вспоминать то, что было там 150 лет назад, но вряд ли в Америке это кого-то там интересует. Только тех людей, которые просто двинуты уже на BLM и просто делают все возможное, чтобы всякий раз на себя напомнить. Потому что как это так получается? При Обаме не вспоминали, значит, при Буше не вспоминали, при Клинтоне не вспоминали, а сейчас, значит, решили вдруг вспомнить. Мне кажется, это делают все для того, чтобы просто подорвать позиции республиканцев, значит, которые очень сильно укрепляются в Южных Штатах, и делать все возможное, чтобы они не смогли прийти, значит, к выборам промежуточным 2022 года, когда выборы пройдут в Сенате и в Конгрессе США. Это все, кстати говоря, звенья одной цепи, между прочим.
Да, все нам разъяснили. Да. Благодарим вас, Фархад. Да. Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов был с нами на прямой связи. Основные новости к этой минуте мы обсуждали вместе с моей коллегой, обозревателем радио «Спутник» Татьяной Ладяевой. Татьяна, спасибо.
Жень, спасибо.